Да, к нашей беседе присоединяется директор станции детского туризма Сергей Михайлович Губаненков, один из самых известных тренеров в стране. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здесь меня зовут Федор Погорелов, напротив меня сидит Данил Ширяев. Он
добрый
говорил
день
с вами, да, по телефону Дутуго. Понятно, что история в Карелии, страшная трагедия, большая драма. С точки зрения вашего опыта, как такое вообще возможно?
Да, вы знаете, я не знаю, потому что, в принципе, ну как, на, если только на фоне полной безграмотности всех организаторов этого мероприятия, потому что, по-моему, других версий у меня нет. Вот давайте уточним так насчет директора и тренера. Вообще я координатор нестационарного отдыха петербургских школьников, заместитель генерального директора детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег». Тренером был когда-то давно.
Угу.
Сейчас занимаюсь как раз вот координацией этого похода всего детского туризма в Санкт-Петербурге. С точки зрения тех мер безопасности, которые мы здесь принимаем, это все как-то очень плохо укладывается в наше понимание, знаете. Дети не готовы, руководители, наверное, тоже не очень готовы. Отсутствует четкой и ясной связи с главным управлением МЧС по Карелии. У меня слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы, но ситуация представляется очень странной. Угу. Каким-то таким образом. Скорее всего, это просто, понимаете, в чем дело? Главное, так сказать, способ обеспечить безопасность детей в туристском походе, не все равно в каком, однодневном, двухдневном, все равно. Это, как говорится, когда ситуация управляемости детей, ситуация хорошего знания детей руководителя, точнее инструктора, и хорошее знание инструктора детей. Вот. Когда путевки, как говорится, приобретаются в последний момент, это все немножко всегда небезопасно, потому что дети сами по себе достаточно большая опасность в походе, поэтому их нужно знать заранее. И готовить, и проверять их нужно до того, как они отправились в путешествие.
То есть это был абсолютно неподготовленный поход в абсолютно слабо подготовленном лагере, да? Вот мы можем так предварительно предположить.
Ну, в общем-то, на самом деле, понимаете, ну, там вот то, что... Обычно, когда у нас происходит ЧП, это собирается комиссия, собираются, опрашиваются люди и составляется полная картина. У меня много неясного. Непонятно, откуда взялись двухметровые, как говорят, волны. Они за одну минуту, как говорится, даже за 20 минут не раскачиваются. А если они начинается волнение, то любой здравомыслящий человек повернет к берегу. Вообще, я хочу сказать буквально следующее, что вот на расстоянии 3-5 километров, как они говорили, вот. Детские группы на гребных судах, если только это не яхты там класса F6, или, в общем, понятно, не крейсерские яхты, можно выпускать, причем на крейсерских яхтах не готовые дети не ходят, можно выпускать только сопровождение катера, моторного катера. И уж как минимум, понимаете, иметь связь непосредственно вот с МЧС для принятия штормового предупреждения. Я не понимаю, как такое могло произойти. У нас предписание, все то, что наши, ну, петербургские школьники ходят по озерам на плавсредствах, у них в предписаниях, в маршрутных документах пишется при волнении не более 2 баллов, это слабое, так называемое слабое волнение, до полуметра небольшие волны. И максимальное удаление от берега 500 метров, а вот сейчас, вот год идет беспокойный, лето идет такое штормовое, возможно, шквалы. Ограничим это все до 300-250 метров. Даже при наличии отжимного ветра с берега, при шквале, все равно люди должны совершенно спокойно, так сказать, пристать к берегу и все, и переждать это все на берегу. Что там произошло, по-моему, простите, как говорил Абдумов, страна непуганных идиотов.
А скажите, пожалуйста, не дай бог, конечно, но если что-то происходит на воде, есть ли какие-то конкретные рекомендации, что необходимо предпринять в первую очередь, наверное, речь идет в первую очередь о взрослых, да, как с детьми на воде поступить в случае экстренной ситуации?
Опять-таки, если дети готовы, вот, например, там вот речь идет о двух каких-то плавсредствах класса, которого я не знаю, и о рафте. Рафт какой-то очень большой, на котором сидело 25 человек. Это какой-то баркас надувной, но он не утонул, его прибило к берегу, понимаете? То есть, в принципе, вот он, как говорится, он сам, вот они вот на нем-то дети все и уцелели. Рафт вообще сплавное судно, и на озерах ему скучно, но он, по крайней мере, безопасен. Понимаете, в то же время в виде спорта рафтинг в квалификационных заездах применяется, как, и в том числе в детских, дети, опрокинувшийся рафт, ставят назад и залезают в него. По идее, нужно было просто держаться за не тонущий пласт средств, а вот для того, чтобы оно не утонуло, на нем должны быть соответствующие емкости, запас плавучести должен быть, да? Видимо, там с лодками что-то было, лодки совсем были не в порядке. А в этой ситуации надо держаться. И, понимаете, вот если 2 метра, значит, волны шли на берег. Если рафт прибило, значит, волны шли на берег. Их бы просто вынесло на берег, и ничего бы этого, что называется, скорее всего, не было. Очень много неясно, не понимаю, как такое могло произойти. Тут надо всю информацию собирать. Вот, с точки зрения переворота, но я подчеркиваю, что мы просто держимся за плавсредство, и еще и весло стараемся не утопить, и спокойно себе дрейфуем к берегу. Ситуация, если вода у нас холодная, значит так, менее 15 градусов, то вообще дети должны быть в гидрокостюмах, а тогда это и вовсе, пусть не апрен, пусть мокрый гидрокостюм, но они не замерзнут. Я не понимаю, почему это произошло, я еще раз говорю, у меня это в голове не укладывается.
Сергей Михайлович, это сложный вопрос, но мы беседовали с Светланой Агапитовой перед тем, как дозвониться до вас. Светлана Агапитова абсолютно уверена, точно так же, как уверены мы в этой студии, что все это лето пройдет в режим бесконечных проверок. И, условно говоря, готовы ли вы к этому? Считаете ли вы, что так будет? Считаете ли вы, что никаких дополнительных мер не нужно? Что это действительно эксцесс-исполнители в одном конкретном лагере на Карельском озере? Или в целом вы приветствуете потенциальные проверки, поскольку есть определенный разброд и шатание в отрасли?
Ну, понимаете, если... Ну, насчет разброда и шатания в отрасли я совершенно точно не согласен.
Я не знаю, это гипотеза.
Да, я понимаю. Если количество проверяющих превысит количество работающих, я думаю, проверки ничего хорошего не принесут. Я хочу сказать, что лагеря, детские, оздоровительно-стационарные, они, в общем-то, и так проверяются, ну, очень часто, я бы сказал. Ну, практически вот год-два назад это было чуть ли не каждый день проверка. Проверок достаточно, понимаете. А в ситуации вот таких вот, вот таких дел, это проверяется не в момент проведения мероприятия, проверяется на уровне подготовки, понимаете, в чем дело. Ну, поедут проверять, значит, поедут. Так и так, в общем-то, проверяли достаточно много. Значит, сейчас будут проверять. Главное, чтобы проверяющий не мешал работать. А то ведь получается, понимаете, если смена идет, если люди работают, приходит проверяющий, бросая его, в смысле, бросая детей, начиная объяснять, как ты работаешь, так так до ЧП недалеко. Проверять надо, знаете, контроль не должен быть мешающим, контроль должен быть помогающим. Вот, как проверять будут?
А как проверяют обычно? Это помогает или мешает? Ну, вот на практике вообще, расскажите.
Вы понимаете, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прежде чем выпустить группу на маршрут, мы ее проверяем вот в процессе подготовки. Мы проверяем ее, так называемое соревнование, на контрольных туристских маршрутах. Знаете, любая группа выходящая, она выезжает, она предъявляет снаряжение, она, как говорится, принимает участие, и она получает запись о том, что она проверку прошла. Вот, понимаете? И палаточных лагерей, надо сказать, палаточный лагерь не очень хороший. Хоть она и популярная, хоть и тиражируется, но форма отдыха, я считаю, что это туризм. Это, и туризмом вот этим вот, пребыванием в условиях природной среды должны заниматься дети, прошедшие соответствующую подготовку на протяжении там месяца, как минимум, вообще 3 месяцев, а еще лучше года. Вот. И тогда они, что называется, тогда все это проходит совсем по-другому. Поэтому палаточные лагеря, комитет по образованию, например, не организует в принципе. Вот. У нас работают на таких вот мероприятиях нестационарных, только подготовленные к этому группы. Идет своя система работы, которая чуть-чуть, чтобы не сглазить, знаете, как говорится, все под Богом ходим. Но ЧП у нас не было очень давно, и дай бог, чтобы их и дальше не было. Проверяющие, ну что проверяющие, неизбежность это, ну, значит, будут проходить, ну...
Ну, можно постучать здесь действительно по дереву, а скажите, если позволите, последний вопрос, а вот от родителей, с точки зрения родителей, что бы вы порекомендовали, как можно, ну, понятно, что никто ни от чего не застрахован, но как можно максимально обезопасить своего ребенка, отправляя его там в поход школьный, например?
Да. Да, если говорить о детском туризме, то эта схема работы такая. Нас в мае обычно начинают доставать звонками. А вот я хотела бы, чтобы мой ребенок пошел в поход. Я объясняю, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок летом пошел в поход, то позвонить вам в самое время в сентябре. Чтобы в течение года человек подготовился, чтобы его узнал его инструктор и так далее. Есть же система работы вот этих туристско-краеведческих объединений учащихся, они оздоровительные. То есть оздоравливаться вообще-то надо не только летом, оздоравливаться надо как-то каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Вот, заблаговременно, не надо никогда покупать никаких путевок в палаточный лагерь, как говорится, знаете, пусть живет в нормальном доме, пусть не мокнет под дождем, ни к чему это все, в принципе, ни к чему. Поэтому каждый раз мы и говорим, что мы не продаем путевки в палаточные лагеря, мы не продаем путевки в походе, если человек не занимался в течение, как минимум, ну вот в нашей ситуации, как минимум 3 месяца, то мы не предлагаем никаких походов. Вот это самый лучший способ обеспечения безопасности. Я считаю, что дети должны знать своего инструктора, инструктор должен знать детей, с которыми он идет в поход, а еще неплохо, чтобы инструктор и родители тоже знали друг друга. На родительские собрания надо приходить. И все будет хорошо.
Спасибо большое, Сергей Михайлович.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Хорошего дня.